эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе православные христиане празднуют Рождество Христово. Политическая ситуация в Южной Осетии остается тупиковой.
Пока Кремль не вмешивается, собственно, мне кажется, что какой-то имеет все шансы наверстать упущенные позиции.
Парламентские выборы в Грузии. Будут ли условия их проведения справедливыми? Тема «Некруглого стола» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: три корабля российского военно-морского флота вошли в территориальные воды Сирии. Иран начал сегодня военное учение на границе с Афганистаном. Национальная судебная палата Испании постановила депортировать в Грузию криминального авторитета Кахабира Шушанишвили. Три корабля военно-российского морского военного флота вошли в территориальные воды Сирии в районе порта Тартус. Об этом телеканалу «Аль-Арабия» сообщил источник, приближенный к сирийским властям. По его информации, военные корабли не стали вставать на якорную стоянку. Отмечается, что суда прибыли в Восточно-Средиземноморье для того, чтобы собрать разведывательную информацию. В свою очередь, иранская «Тегеран Таймс» пишет о том, что цель акции заключается в предотвращении вооруженных интервенции в Сирии. Как сообщает издание, ссылаясь на свой источник в российском руководстве, решение направить боевые корабли призвано дать НАТО понять, что Москва не позволит развязывать военную кампанию под предлогом гуманитарной миссии. Напомню, что ранее премьер-министр России Владимир Путин назвал недопустимой реализацию в Сирии ливийского сценария. По его мнению, народ Сирии должен сам решить свою судьбу, передает Росбалт. Иран начал сегодня военное учение на границе с Афганистаном. Как сообщает агентство Fars News со ссылкой на командующего иранскими сухопутными силами Мухаммада Пакпура, маневры состоятся вблизи города Хват, в 60 километрах от афганской границы. Цель учений – усилить безопасность иранских рубежей. 2 января закончились учения иранского военного флота в Персидском заливе, усилившие напряженность в отношении между Ираном и Соединенными Штатами. Президент США Барак Обама одобрил санкции, нацеленные на прекращение закупок иранской нефти другими странами. Миллионы христиан по всему миру отмечают праздник Рождества Христова по юлианскому календарю. В Кафедральном соборе Русской Православной Церкви в Московском храме Христа Спасителя, где собрались около 5000 человек, патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил торжественное богослужение. На службе присутствовал президент России Дмитрий Медведев с супругой, рассказывает Мумин Шакиров.
Президент России Дмитрий Медведев и его супруга посетили храм Христа Спасителя в Москве, где праздничное рождественское богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Там же на службе присутствовали члены российского правительства, депутаты Госдумы, сенаторы и известные общественные деятели. Примечательно, что Дмитрий Медведев поздравил православных с Рождеством Христовым через блог в Твиттере. Что касается премьер-министра России Владимира Путина, то глава Белого дома ровно в полночь приехал в Спасо-Преображенский собор Петербурга. Именно в этом храме в 1952 году он был втайне от строгого отца-коммуниста крещен матерью. Об этом Путин рассказал журналистам уже после завершения церковной службы. Посещение храма во время рождественского богослужения первыми лицами государства уже давно никого не удивляет. Однако эта традиция принимается не всеми.
Рассказывал Мумин Шакиров. Тысячи православных паломников приняли участие в рождественской службе в базилике Рождества Христова в городе Вифлеем на западном берегу Иордана. Рождество сегодня встретили в Грузии и Сербии.
Эхо Кавказа. Новости.
Постоянный представитель Азербайджана в ООН Ашгин Мехтиев направил 12-страничное письмо Совбезу и Генсеку ООН по поводу нарушения армянской стороной режима прекращения огня. В письме говорится, что в октябре и ноябре вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня 102 раза. В результате убито 5 военнослужащих Азербайджана, одно гражданское лицо получило ранение. За отчетный период военная служба Армении подвергли интенсивному обстрелу военные и гражданские объекты Азербайджана не только с позиции на оккупированных территориях, но и с позиции на территории Армении. Посол также выразил обеспокоенность распространением армянской стороной в ООН дезинформации о нарушении режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана. Национальная судебная палата Испании постановила депортировать в Грузию по требованию грузинской прокуратуры предполагаемого криминального авторитета Кахабера Шушененшвили, арестованного в 2010 году в Барселоне. Из Мадрида передает Виктор Черецкий.
В официальных документах суда Шушененшвили, проживающий в Испании с 2005 года, называется вором в законе, одним из лидеров группировки выходцев из Грузии, которая действует по всей Европе. Грузия требует его выдачи в связи с попыткой шантажировать соотечественника владельца ресторана в греческом городе Салоники, с которого Шушененшвили требовал 40 тысяч евро. Представитель юридической полиции Испании Григорио Гонсалес Диас. Иностранцы, подлежащие выдворению из Испании, в том числе Шушененшвили, в соответствии с международной практикой, незамедлительно направляются нами самолетом под конвоем на родину. Принимая решение о депортации, суд отверг основной довод защиты Шушененшвили, настаивавший на том, что в Грузии ему якобы не гарантировано объективное судебное разбирательство. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Сегодня часть православного мира празднует праздник Рождества Христова. Из 15 автокефальных православных церквей 4 – Иерусалимская, Русская, Сербская и Грузинская церкви – празднуют Рождество по юлианскому календарю. Или, как говорят, по старому стилю. В ночь с 6 на 7 января в храмах Грузии началась торжественная литургия. А днем по улицам Тбилиси прошло традиционное шествие со сбором пожертвований для нуждающихся – Алило. Подробности в сюжете Эдиты Бадасян.
Сегодня в Грузии празднуют светлый праздник Рождества Христова. Многие верующие встретили его в церкви, а те, кто не смог прийти в храм, зажигали свечи дома. Традиционно одну свечу ставят на окне, знак того, что в этом доме ждут Христа Спасителя. В соборе Святой Троицы Самеба ночью прошла праздничная литургия, которую провел католикос-патриарх Грузии Илья II. Архидиакон Деметрий Давиташвили прочел от имени патриарха ежегодное рождественское послание ко всем жителям Грузии. Особое внимание в обращении было уделено воспитанию будущих поколений.
Отрицательный информационный поток больше всего действует на подрастающее поколение, потому что большую часть своей жизни они проводят перед телевизором и в интернете, и фактически никто не занимается их правильным воспитанием. И школы, и высшие учебные заведения не выполняют на высоком уровне функцию воспитания, да и родителям, и до детей. А церковь для многих из них только исповедь до причащения. Так больше не должно продолжаться. Должны быть предприняты реальные шаги для улучшения и исправления ситуации. А для этого мы должны уметь правильно оценивать сегодняшнее положение.
В эпистоле патриарха говорилось также о роли средств массовой информации и о процессе глобализации. Необходимо осваивать новые технологии, чтобы с их помощью учить молодежь умению глубоко мыслить и отличать хорошее от плохого.
Надо разбудить интерес молодежи к истории и культуре других стран, чтобы она могла понимать ценности других людей. Но это сможет только тот, у кого сформировалось национально-христианское мировоззрение. А для этого мы должны их учить истории Грузии, литературе, фольклору, культуре и нашим христианским традициям. Мы должны создать конкурентоспособную информационную среду, которая бы смогла закрепить вышеперечисленные ценности. В этом и есть спасение.
По словам патриарха Ильи II, в Грузии всегда были те, кто думал только о своем благе и о своей карьере, те, кто шел против интересов страны, тем самым подавая плохой пример обществу. Однако
мы продержались до сегодняшнего дня именно потому, что большая часть грузинского народа следовала не за ними, а за нашим национальным самосознанием и за теми, кто жертвовал собой ради дела.
В конце своего послания патриарх поздравил еще раз всех со светлым праздником Рождества.
Каждый грузин, абхаз, осетин, грек, русский, украинец, азербайджанец и армянин, евреи и все другие нации, проживающие в Грузии и за ее пределами, поздравляю вас с Рождеством.
Рождества традиционно сопровождает театрализованное шествие сбора пожертвований для нуждающихся «Алило». Ароматом ладана был сегодня пропитан воздух на площади Революции Роз, где собрались участники шествия, переодетые в волхвов, пастухов или просто облаченные в белые одеяния с крестами на груди. Среди них был и 18-летний Григол, который на протяжении последних 4 лет участвует в «Алило». Сегодня он рассказывал новичкам, как надо держаться и что делать.
Сегодня большой день. Для нас всех он очень много значит. Это радость для нас принимать участие в «Алило», тем более, что у этого всего благотворительный мотив.
Шествие «Алило» традиционно прошло около парламента Тбилисского городского совета через Патриаршее подворье и президентскую резиденцию. Михаил Саакашвили вместе со своей семьей приветствовал «Алило», после чего шествие завершилось в соборе Святой Троицы. Собранные в этот день подарки и подношения будут розданы детским домам и приютом для стариков. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Встреча Рождества в Абхазии каждый год собирает в храмах множество людей. О том, как проходила служба в Сухумском кафедральном соборе, рассказывает наш корреспондент Семен Пегов.
Спорить с тем, что Абхазия многоконфессиональная страна, не приходится. Здесь исповедуют ислам, католичество, язычников тоже немало среди абхазов. Но все-таки большая часть жителей республики православные. И поэтому все главные православные праздники здесь отмечаются широко. В ночь 6 на 7 января люди стали подтягиваться к Сухумскому кафедральному собору еще за 1.5 часа до начала рождественского богослужения. В церковной лавке, где продаются свечи, даже образовалась очередь, которая заканчивалась на улице.
Мы стараемся, естественно, приходить в церковь, помолиться и за будущее, и пожелать всем удачи в будущем году. Шам взял шнядзыки.
Ой, деточка, что я могу говорить? Очень хорошо, очень радостно. Это такой праздник, слов нету сказать.
А скажите, вот вы на каждое Рождество приходите? Да?
Конечно, конечно. На Рождество, на Пасху. Это же такие праздники, самые великие, хорошие праздники.
Говорят прихожане Сухумского кафедрального собора. Среди тех, кто старается не пропускать ни одной праздничной службы, много и известных сухумцев. Президента страны, правда, в Сухумском соборе замечено не было, но других высокопоставленных лиц пришло немало. В частности, присутствовал мэр столицы Альяс Лабахуа. В ходе службы невольно подумалось, что все-таки и чиновники понимают, что их власть на земле не безгранична. А вот абхазский писатель Мушни Ласурия, который тоже пришел в церковь пораньше, со свойственным литераторам взглядом на мир отметил ясность неба в эту рождественскую ночь, что, по его мнению, очень символично.
И сегодня такая замечательная ночь, и звезда Востока взошла. Это Рождество нашего Спасителя. Абхазия – древнехристианская страна. Здесь были первые апостолы ученика Христа. Эту традицию мы чтем.
говорит Мушни Ласуря. Абхазия славится большим количеством древнейших православных церквей, однако многие из них разрушены. Естественно, они пришли в запустение еще в советское время, и сегодня восстановлены лишь некоторые из них. Может, не во всех действующих храмах проходят ежедневные богослужения, однако ни одного православного праздника абхазские священнослужители не пропускают.
Христос родился ночью, поэтому во всех православных храмах Абхазии, где не нарушаются экономические ситуации, везде будет проводиться служба ночью.
Говорит отец Виссарион, исполняющий обязанности управляющего Сухумской Пицунской епархии. Своеобразие абхазской рождественской службы, да и не только рождественской, любой другой тоже, заключается в том, что богослужение ведется на двух языках – абхазском и русском. Для человека, никогда не слышавшего абхазского языка, я думаю, это производит большое впечатление. Помнится, когда я впервые услышал, как читаются и поются молитвы на абхазском языке, был глубоко потрясен их почти природной музыкальностью и мощью. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В главном Цхинвальском храме Пресвятой Богородицы тоже прошла праздничная рождественская литургия. На ней побывала наш корреспондент Ганна Яновская.
Богослужение в храме началось в 10 часов вечера. Ближе к полуночи людей стало так много, что к храму невозможно было подойти. Более 1000 прихожан зажигали свечи прямо на улице. Поставленные вокруг храма церковные подсвечники были переполнены, и люди ставили свечи прямо на землю. Прихожанин церкви Суслан Тедеев говорит, что в Осетии этот праздник особо почитаем. Но сегодня в храме по сравнению с прошлым годом очень много людей.
Иисус Христос – человек, который болел за людей. И это великое дело, это Сын Бога, это наш от Матери, кровь и плоть. Это действительно великий праздник, что в Осетии не выжили, у них в сердце должен сидеть Бог. Иначе святое место пусто не бывает. И я думаю, наш народ уже начинает осознавать, что без Бога мы не выживем. Мы растворимся в истории.
Говорит Суслан, у храма собралось много молодежи. Молодые ребята скромно держали свечи в руках и ждали крестного хода на улице.
Мы каждое Рождество приходим в храм, всегда празднуем, потому что это самый святой, самый превосходный праздник.
Говорит Алла Габараева, которая сегодня пришла в церковь с родителями.
Для нас очень важен этот праздник. Как мне кажется, приносит свет, добро, радость. У нас у всех очень счастливые лица. Дай Бог, чтобы у каждого из нас целый год было такое замечательное настроение, такое радостное. Всем благополучия, мира и добра.
Во главе крестного хода шел епископ Амвросий Мифонский, который на днях приехал в Южную Осетию из Греции. После шествия перед началом утренней литургии он обратился к народу.
Вас очень люблю, и я очень рад быть еще раз с вами и совершить этот Божий праздник Рождества Христова. Бог с вами и Бог вас благословит всегда.
Сказал епископ Амвросий. Было очень много женщин с детьми. Мари сегодня пришла с мамой, и она хорошо помнит праздничную литургию прошлого года.
На Рождество мама тебя приводит?
Да.
Это уже какой раз, который ты помнишь?
Ну, 4-й, 5-й.
В Бога веришь?
Конечно. В прошлом году нам дали хлебцы, и там было желание, пожелание.
А что за пожелание?
Помнишь? Я не помню.
Не помнишь. Хочешь в этом году тоже получить хлебец?
Там нету. Закончилось.
Сармат Габараев в храм ходит по возможности, но, как отмечает сам, на Рождество прийти в храм он считает своим долгом.
Этот праздник, Шапур Сума и Рождество Христово, оно очень особо отмечается. Бог воплотился в этот мир и приобщился к нам и дал нам шанс к спасению. Вот это главная суть, и главное вот это держать в памяти и понимать.
Марина Дегоева рада, что вокруг так много молодежи. Видите, как много молодежи стало ходить в церковь. Это очень важно. Люди радуются рождению Христа и поздравляют друг друга с этим великим праздником. В конце утренней литургии отец Яков зачитал послание Аланской епархии от епископа Киприана Арийского.
Слава Богу, любовь Отца и благодать Спасителя нашего Иисуса Христа и общение Святого Духа теперь пребывает с нами и сподобляет нас жить во свете Святой Троицы, чтобы прийти через истощение
апостольское обновление.
Ганна Яновская, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Переходим к другим темам. Политическое противостояние в самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается и уже перекинулось на территорию России. Юго-осетинские оппозиционеры полагают, что цхинвальским властям удалось договориться с Владикавказом о преследовании на территории Северной Осетии сторонников Аллы Джоевой. Это стало возможным еще и потому, что Москва не довела до конца процесс урегулирования юго-осетинского кризиса. Над темой работал Мурат Гукемухов.
Еще недавно юго-осетинская политэмиграция чувствовала себя во Владикавказе вполне комфортно. В республике убеждены, что сигнал о начале преследований сторонников оппозиции на территории Северной Осетии поступил из Цхинвала, говорит юго-осетинский оппозиционер Джемал Джикаев.
Здесь мнение такое. Мансур и Эдуард Джабеевич были во многих вариантах связаны. Поэтому сейчас, конечно, негативные отношения имеют к тем людям, которые были против Джабеевича, то есть с оппозицией. То, что они до сих пор взаимодействуют и до сих пор у них хорошие отношения друг с другом, об этом все знают.
В самом деле, за неприятностями, которые преследуют цхинвальских оппозиционеров в Северной Осетии, чувствуется властная рука, способная влиять и на активность полиции, и на принятие судебных решений. А как же Москва? Она что, больше не выступает гарантом урегулирования политического кризиса в республике, о котором так бодро отрапортовал кремлевский переговорщик Сергей Винокуров? А Москва, не доведя до конца процесс урегулирования конфликта, вольно или невольно подхлестнула давление на оппозицию. С одной стороны, по отзывам московских экспертов, Кремль недоволен результатом Сергея Винокурова. С другой, даже если это и так, то никаких оргвыводов и отставок пока не последовало. Возможно, они скоро будут, но пока их нет. По мнению эксперта информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства Александра Караваева, такая размытая или затянувшаяся реакция Кремля дает надежду команде экс-президента Эдуарда Кокойты, что еще есть время переломить ситуацию в свою пользу. В конце концов, и не такие проблемы спускали на тормозах, говорит Александр Караваев.
Пока Кремль не вмешивается, собственно, мне кажется, что какой-то имеет все шансы наверстать упущенные позиции, используя квазиадминистративно уголовные методы воздействия, очень сильно пошатнуть ряды оппозиции. И ослабить их, конечно, тем, что часть людей будет просто опасаться высказывать открыто свое мнение, часть будет просто раздумывать над тем, как им сохранить свои позиции в условиях неожиданного усиления действующего президента в отставке, так назовем его нынешний статус.
Если давление на оппозицию – это часть плана по подготовке к следующим выборам, а не спонтанная рефлексия разгневанных чиновников, то остается самое главное в этом плане – найти преемника в маленьком традиционном и не менее разгневанном обществе. С одной стороны, найти человека с репутацией, которого воспримет юго-осетинский избиратель. С другой стороны, человека, который согласится положить свой авторитет в обществе на алтарь чужих интересов. Мурат Гукемухов, специально для «Эхо Кавказа».
Многие положения Кодекса административных правонарушений Грузии юридически несостоятельны и нарушают права человека. Таков вывод правозащитной организации Human Rights Watch. В опубликованном на этой неделе докладе, в котором представлен анализ Кодекса, правозащитники призвали власти Грузии внести в документ изменения, гарантирующие соблюдение прав задержанных. Над темой работала Мзия Парисишвили.
«Вы имеете право на молчание и на адвоката». Эту привычную фразу, смысл которой сводится к напоминанию человеку при задержании о его гражданских правах, грузинскому полицейскому можно не произносить. Согласно Кодексу административных правонарушений, полиция имеет право задерживать человека за мелкое хулиганство или нарушение правопорядка на 12 часов без всяких объяснений. Сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch решили изучить Кодекс после разгона акции протеста «Ночь на 26 мая прошлого года». Тогда правоохранительные органами были задержаны около 150 человек. Многим из них не позволили позвонить близким, чтобы сообщить о своем местонахождении. Право на звонок близким также не оговорено в Кодексе административных правонарушений. Правозащитники раскритиковали процедуру принятия судебного решения по административному наказанию. Задержанные, как правило, с адвокатами впервые встречаются в зале суда. Процесс в таких условиях часто носит формальный характер и длится не более 15 минут. В докладе приводится рассказ одного из участников акции – 44-летнего Нудара.
У меня голова была разбита в двух местах, шла кровь. Сидевший рядом полицейский помогал мне остановить кровотечение. Я чувствовал себя очень плохо. Лицо было у меня все в синяках. Но судья даже не поинтересовался, как я получил эти травмы.
В таком состоянии Нудара приговорили к административному заключению сроком на 3 месяца. Адвокатам в таких процессах почти всегда не удается обжаловать решение суда. Отдельная глава доклада об условиях содержания в изоляторах временного заключения. В большинстве из них не соблюдаются элементарные нормы гигиены. Кодекс административных правонарушений Грузии был принят в 1984 году, но с тех пор в него много раз вносили изменения. Проанализировав все изменения, правозащитники из Human Rights Watch пришли к выводу, что они не соответствуют международным стандартам. Кодекс в последние годы стал жестче. После каждой масштабной акции протеста власти вводили новые ограничения для участников акции и расширяли полномочия полицейских. После разгона акции протеста в июле 2009 года грузинские законодатели увеличили максимальный срок заключения за мелкое хулиганство и за неповиновение полицейского с 30 до 90 суток. В докладе говорится, что этот срок используется как карательная мера властей. Почти все задержанные во время акции протеста были осуждены в максимальный срок, что противоречит Европейской конвенции по правам человека, к которой присоединилась и Грузия. В докладе отмечается, что парламент Грузии уже разработал законопроект нового кодекса административных правонарушений, в котором есть положительные изменения, но далеко не все рекомендации правозащитников учтены в нем. Однако один из авторов законопроекта, представитель правящей партии Кахан Джапаридзе, утверждает, что новый кодекс будет максимально либеральным.
Новый кодекс даст судье альтернативу. Он получит возможность вместо заключения за административное правонарушение прибегнуть к штрафу.
Но принятие нового кодекса может затянуться, в то время как действующий кодекс нуждается в поправках, убежден один из авторов доклада Георгий Когия.
Чтобы каждому задержанному по административному делу было предоставлено право человека, чтобы они могли связаться с адвокатом, чтобы им объяснили, зачем их задерживать, чтобы они имели право на эффективную защиту в суде.
При этом Георгий Гогия подчеркивает, что скорейшее приведение Кодекса административных нарушений в соответствии с международными нормами прежде всего отвечает интересам правительства, иначе сохраняется большая вероятность, что власти Грузии проиграют еще не одно дело в Европейском суде по правам человека. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Служба статистики самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовала официальные итоги переписи населения незадолго до Нового года. Праздничное настроение затмили эту новость, и только сейчас аналитики приступают к анализу данных. Но уже можно сказать, что данные переписи вызывают немало вопросов, рассказывает Виталий Шария.
Согласно опубликованным в канун Нового года официальным данным результатов переписи населения Абхазии 2011 года, в республике проживает абхазов более 122 тысяч человек, или 50,7% общего числа, грузин более 43 тысяч, мигрелов более 3 тысяч человек. Напомню, что национальность в переписях указывается так, как это сделает сам переписываемый. В сумме же с назвавшими себя грузинами это 19,2%. Армян почти 42 тысячи человек, или почти 17,4%. Русских более 22 тысяч человек, или почти 9,2%. Многие из этих цифр явились большой неожиданностью для наблюдателей, в том числе и абхазских. Ведь согласно данным учета населения Абхазии 2003 года, абхазов здесь было 94,6 тысячи. Согласно данным всесоюзной переписи 1989 года, 93,3 тысячи. Но каким же образом за восьмилетие могло так резко увеличиться количество проживающих в Абхазии абхазов, если считать опубликованные данные соответствующими реальности? Беседуя на эту тему со многими своими знакомыми, я выслушивал обычно такие рассуждения. Да, взрыва рождаемости в минувшие годы у нас явно не наблюдалось. Число репатриантов, потомков мухаджиров XIX века, вернувшихся на историческую родину из Турции и других стран Ближнего Востока, также пока явно не приближается к искомой цифре. Гораздо больше, вероятно, тех, кто вернулся из России и других стран СНГ, куда они выехали в лихолетие 90-х годов. Причем многие живут на два дома в Абхазии и России, но в феврале, когда проводилась перепись, из патриотических соображений постарались приехать сюда, чтобы зафиксировать себя в качестве частицы населения Абхазии. Некоторые, впрочем, мои абхазские собеседники не скрывали своего скептического отношения к опубликованным цифрам. «Я вообще госстатистике не привык доверять», — отшутился один. Другой, серьезный аналитик, отметил слишком большие ножницы между общими итогами переписи и избирательными списками числом учащихся в школах. И вспомнил байку про то, как Альберт Эйнштейн отметил на замечание, что цифры не подтверждают его теорию. Тем хуже для цифр. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Выпуск региональных новостей представит Любовь Бамматова.
Сегодня в Тбилиси состоялось рождественское шествие «Алило». Участников шествия благословил католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Он встретил праздничную процессию у патриархии и передал людям рождественские сладости. Участников «Алило» поздравил с Рождеством и председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе. Рождественские подарки участникам шествия были переданы и возле тбилисского Сакребула, передает «Грузия онлайн». Отметив, что собранные в ходе «Алило» рождественские подарки будут распределены детским домам и приютам для неимущих. «Алило» — это рождественское песнопение. Именно название песнопения легло в основу традиции, возникшей в Грузии несколько веков назад. На главной площади Цхинвали прошел рождественский концерт. На праздничном мероприятии выступили артисты популярного вокально-инструментального ансамбля «Мемориал» под руководством Надара Пухаева. С поздравлением к народу обратился исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Вадим Бровцев. Праздничное богослужение прошло в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия выражает глубокую озабоченность в связи с развитием острого политического кризиса в Сирийской Арабской Республике. Особую тревогу МИДа вызывает судьба соотечественников в этой стране. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства Вячеслав Чирикова в интервью агентству «Апснепресс», МИД рассматривает вопрос отправки в Сирию миссию в составе представителей Комитета по репатриации и Абхазской Федерации в Турции. Напомним, что 25 декабря 115 представителей черкесского народа, проживающие в Сирии, направили обращение к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, главе Республики Адыгея Аслану Тхахучинову с призывом протянуть руку помощи и спасти от неминуемой трагедии. Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта на четырех направлениях, заявляет Минобороны Азербайджана, передает «Кавказский узел». По данным азербайджанской стороны, огонь велся 6 января с позиций, расположенных близ села Агдамского района, с безымянных высот Хаджавенского района, с позиции близ села Куропаткина и с позиции возле села Челябьюрт Тертенского района. Огонь был прекращен после нанесения ответного удара. Представители Минобороны Армении и армии обороны Нагорного Карабаха обвинения азербайджанской стороны никак не прокомментировали. В Нальчике сегодня, по уточненным данным, в результате нападения на пост дорожно-патрульной службы двое полицейских погибли, еще двое получили ранения. Как сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, сотрудник ДПС остановил для проверки документов подозрительный автомобиль. Водитель автомашины ударил полицейского ножом, после чего захватил его автомат и открыл по сотрудникам правоохранительных органов огонь. В перестрелке нападавший был убит.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. В среду, 4 января, при контрольной палате Грузии начала работать служба мониторинга финансирования политических партий. До этого за финансовыми потоками партий следил Центризбирком. Однако после принятых в конце 2011 года поправок в закон о политических объединениях граждан, контроль над законностью и прозрачностью финансирования партий взяла на себя контрольная палата. Тему продолжит Нона Суварян.
Новую службу мониторинга финансирования политических партий на фоне специально созданного сайта представил глава контрольной палаты Леван Бежашвили. Он пояснил, что на новом сайте будет размещена вся интересная для политических партий информация. Бежашвили также детально разъяснил, как будут работать все контрольные механизмы новой службы.
Спустя три дня после получения пожертвований политическая партия обязана предоставить информацию в контрольную палату. Альтернативным источником данных о финансовой деятельности партии станет Национальный банк, который, в свою очередь, будет получать информацию от коммерческих банков. В течение избирательной кампании избирательные субъекты будут обязаны предоставлять информацию о своих тратах из избирательного фонда раз в три недели. Это также будет анализировать контрольная палата. Помимо этого, политические партии обязаны ежегодно предоставлять баланс о своей финансовой деятельности.
На сегодняшней презентации глава контрольной палаты рассказал о тех санкциях и штрафах, которые угрожают партиям в случае нарушения закона. Как пояснил Бежашвили, административные штрафы начинаются от 5000 лари, однако есть и крайние случаи, когда может стать вопрос уголовной ответственности. Сегодня же Леван Бежашвили представил главу новой службы Натью Могеладзе. В ее компетенцию, помимо прочего, входит и консультация с политическими партиями, в том числе и для того, чтобы предотвратить нарушение закона со стороны партии. Поэтому каждая из партий обязана представить конкретного человека, с которым Могеладзе и будет связываться. Новая служба уже разработала электронные формы, в которую партии будут вносить информацию о пожертвованиях и затратах. Как заявил Бежашвили, особый интерес контрольной палаты привлекает конкретный период,
который начинается с 1 ноября 2011 года. Вы знаете, что избирательный период уже определен. Его в конце прошлого года определил парламент Грузии с 1 ноября 2011 года по 1 ноября 2012 года.
«Нам нечего скрывать», — заявила лидер республиканской партии Тина Хидашели, которая не видит ничего предосудительного в создании новой службы. Однако она недоумевает, почему особый интерес вызвал именно период с 1 ноября прошлого года. По этому поводу у Хидашели свои догадки.
«Почему вы думали эту дату? Потому что в это время в политике появился Бедина Иванишвили?»
С таким мнением не согласен один из лидеров новых правых Мамука Кацетадзе. Он не видит ничего плохого в контроле финансовой деятельности партии, хотя думает, что этой функции не стоило лишать Центризбиркома, в котором была представлена и оппозиция.
«Этого не скажешь о контрольной палате. Контрольная палата в руках власти. Фактически контроль за финансированием партии переходит в руки одной партии, в данном случае правящей партии».
Говорит Мамука Кацетадзе, прямым аудитом партии будет заниматься аудиторская фирма, нанятая самой партией. Однако, как заявил Леван Бежашвили, контрольная палата будет детально знакомиться с заключениями фирмы и в случае нарушения действовать в соответствии с законом. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему в нашей рубрике «Некруглый стол». С экспертами беседовала Кэти Бочеришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
наши собеседники, политолог Ника Читадзе и директор Центра политических технологий Кахи Кахишвили. Как известно, в контрольной палате начинает работать новая служба, которая будет осуществлять финансовый мониторинг политических партий. Все это совпало удивительным образом по времени с ажиотажем вокруг средств, которые новоявленный политик Бедзина Иванишвили перечислил партиям-партнерам. В обществе, и, наверное, не без основания, это опять зарождает сомнение, не предпринят ли этот шаг для того, чтобы свести на нет конкурентоспособность всех остальных партий на следующих выборах. Этот вопрос к вам, Ника Читадзе.
Спасибо за вопрос. В первую очередь, с вашего позволения, хочу отметить, что меморандум, который был подписан между Национальным банком Грузии и контрольной палатой, он предусматривает именно передачу информации, которые касаются, значит, вот финансовых транзакций, направлений политических партий. Соответственно, в этом случае, значит, функция контрольной палаты будет транспарантность, прозрачность вот данного политического процесса. Это не предусматривает, вы знаете, как-то, значит, в этом случае осуществление определенного нажима на представителей оппозиционных партий, а именно здесь говорится о транспарантности как таковой. И можно сказать, что данный, значит, меморандум получил одобрение в Совете Европы, а также Венецианской комиссии.
То есть вы хотите сказать, что само по себе такое решение надо приветствовать как положительное. А мой вопрос был о том, что власти этот момент могут использовать в своих целях.
Ну, знаете, поживем увидим. Если они будут это использовать в своих целях, то, конечно же, в этом случае у нас будет повод говорить об этом. Но когда здесь говорится о прозрачности, то здесь можно говорить о том, что, конечно же, общество будет знать не только о тех перечислениях, которые осуществляются в правлении оппозиционных политических партий. Общество будет информировано о том, сколько получило, значит, национальное движение от разных там юридических или физических элит во время предвыборной кампании и так далее и тому подобное.
Вопрос Кахи Кахишвили. Скажите, а разве та безнаказанность, которая сопровождает действия властей, в качестве примера можно вспомнить тот же закон о политических объединениях граждан с таинственным исчезновением слов в нем, не дает оснований думать, что именно с этой целью предпринято решение о создании службы?
Что касается слов господина Читадзе о том, что эта инициатива получила одобрение Венецианской комиссии, я хочу сказать, что это не так. Венецианская комиссия указала, что если не существует альтернативных поводов и альтернативных источников со стороны юридических лиц финансирования политических партий, то это предпринимает как всяческие барьеры для финансирования партий. Давайте начнем с самого начала. Работа над избирательным кодексом Грузии началась год назад и закончилась 12-пунктным соглашением, которое ряд оппозиционных партии вместе с правящей партией подписали. Там нигде не было сказано об ужесточении контроля за финансированием политических партий. Наоборот, до принятия этого закона действующая норма предусматривала, что юридические лица могли перечислять в партию 100 тысяч лари, то эта сумма 12-пунктным согласованием удвоилась и стала 200 тысяч лари. После появления Единой войны на политической арене, откуда, не знаю, но Министерство юстиции инициировало жестокие поправки в закон об политических партиях, а также в избирательный кодекс, которые фактически ограничили возможность финансирования политических партий. Тогда, когда только минута политической рекламы на федеральном канале, например, Устави 2 стоит 40 тысяч лари, конечно же, обязательно, чтобы у партии были деньги, чтобы конкурентно провести предвыборную кампанию. В данном случае государство проанализировало, какие средства политической борьбы есть у Иванишвили, какие средства политической борьбы есть у власти. У Иванишвили были деньги, у власти были деньги и административный ресурс. В данном случае власти решили, что с помощью устранения денег с политической арены остается только административный ресурс, что, конечно, и дает государству большую фору во время предвыборной кампании. Хочу сказать, что с 2003 года ГРЕКО и Венецианская комиссия ставили вопрос об контроле средств со стороны юридических сил, которые входят в партию, но это не было сказано по отношению к Грузии. Это был принят документ, который был дан на рассмотрение всех стран Совета Европы. Так что и
лично Грузии никаких рекомендаций в отношении этого не было. Хотя, если анализировать ситуацию, неплохо было бы, если власти Грузии также бы с принципиальностью приняли бы те рекомендации со стороны Греко- и Венецианской комиссии, которые касались использования административного ресурса, которые касались системы выборов, 50% и 30% мажоритарного барьера при выборах по мажоритарной системе, которые касались свободной прессы. В данном случае мы увидели только то, что власти с огромным энтузиазмом предприняли поправки в закон о политических партиях и в избирательный кодекс, которые касаются финансирования партий, но никаких попыток не было предпринято исправить избирательную систему или ограничить действие административного ресурса во время выборов. А что касается контрольной палаты, анализ показывает, что, к сожалению, подходы изучения дел со стороны государственных служб не всегда одинаков для правящей партии и оппозиционных партий. Вспомним, в 2010 году, когда работала комиссия по административному ресурсу, куда вошла не одна жалоба со стороны неправительственных организаций и субъектов, и я могу вам сказать с ответственностью полной, что ни по одной жалобе никакого реагирования со стороны этой комиссии не было. Что дает нам право анализировать, что и в данном случае будут не одинаковые подходы как правящей партии, так и к оппозиционным партиям. Власти с большим энтузиазмом будут изучать финансовые средства Иванишвили и его партнеров политических партий, чем, допустим, и других оппозиционных партий.
Понятно. Ника Читадзе, у меня к вам вопрос. Вы после того, что сказал Кахи Кахишвили, вы продолжаете считать, что служба, которая создана в контрольной палате, сможет быть самостоятельной и независимой?
Конечно, она может быть самостоятельной и независимой, если она будет осуществлять контроль, если она не будет в этом случае пренебрегать Конституции, пренебрегать законодательством Грузии. Меморандум был подписан всего лишь вчера, так что заранее заявлять о том, что она будет осуществлять определенные нажимы оппозиционной партии, конечно, это не является действительностью, это один вопрос. И второй вопрос. Оппозиционные политические партии, те партии, которые, значит, признаны партнерами бизнесмена Иванишвили, они уже получили деньги, они получили от 10 предпринимательских субъектов. Сумму каждая политическая партия получила 1 000 000 лари. Хотя данные политические партии именно скрывали данные перечисления денег, хотя потом все это стало ясно после конференции одного из парламентариев Грузии. И, соответственно, здесь можно сказать, что эти партии получили деньги. Я думаю, что после этого они с финансовой точки зрения открыты, и они будут в этом случае конкурировать с правящей партией. Что касается того факта, что на Руставе 2, например, реклама стоит 40 тысяч лари и так далее и тому подобное, мы не должны забывать, что многие политические партии пользовались бесплатной политической рекламой во время предвыборной кампании перед муниципальными выборами, которые состоялись 31 мая 2010 года. Здесь также нужно отметить то, что в Грузии также функционирует, мы знаем, второй канал, где все политические партии, политические субъекты имеют равное право фиксировать свою позицию, делать заявления и так далее и тому подобное. Надеюсь, что именно в Грузии перед выборами будет создана конкурентная среда.
Спасибо, Ника. И последний вопрос к Кахи Кахишвили. Правящая партия предложила начать осуществлять контроль над финансами именно с себя. И если это действительно будет прозрачный процесс, мы услышим, как финансируется правящая партия. Ну, а если вы знакомы, Кахи, с механизмом работы этой службы, настолько ли он совершенен, чтобы исключить тот момент, когда партия сможет осуществлять контроль над ней?
Я постараюсь сперва ответить на те аргументы, которые предсказывал господин Ника Читадзе, потому что это принципиальные аргументы. То, что касается того, что политические партии могут пользоваться бесплатной политической рекламой на телевидении, я это считал огромной дискриминацией те телевидения, которые государство обязывает выделять субъектам бесплатное эфирное время для рекламы, потому что любое телевидение представляет в первую очередь это бизнес, это юридическое лицо, и здесь государство противоречит самому себе. С одной точки зрения, она говорит, что юридически лица не могут носить какие-нибудь, допустим, материальные или нематериальные ценности в политическую партию. С другой стороны, она обязывает юридическое лицо
бесплатно представлять эфирное время, то, что это фактически тоже деньги, какому-то политическому субъекту. Здесь уже идет дискриминация, государство очень неправильно вмешивается в частную собственность и обязывает кого-то сделать кому-то что-то бесплатно. Что касается того, что контрольная палата будет обязательно одинаково рассматривать все вопросы как с правящей партией, так и с оппозиционными партиями, и до этого не было никаких сомнений по поводу того, что государственные структуры по-разному оценивают действия субъектов, и у нас фактически получается, что право не всегда действует в одинаковых контекстах по отношению к разным лицам, то я могу привести пример. Если мне хоть один чиновник назовет тот доклад контрольной палаты или то решение контрольной палаты, по которому глава какого-нибудь министерства, я не говорю о каких-то стрелочниках, которые работали начальниками каких-то управлений, по которому глава какого-нибудь министерства или глава какой-нибудь администрации, его дело было передано прокуратуре, это дело закончилось обвинительным заключением, я могу сказать, да, что контрольная палата действовала в одинаковых случаях всегда с одной и той же принципиальностью. Но на протяжении стольких лет я еще не видел, что по заключению контрольной палаты какой-нибудь министр был отдан за это в руки правосудия. Да, конечно, обязательно должен быть контроль за финансовыми действиями партии, это однозначно, но в данном случае мы получаем такой каскад законопроектов, который фактически уже не позволяет партиям легально получать какие-нибудь деньги, и это будет рывком к тому, что партии с легализованных денег могут перейти на использование черных, грязных денег, что это плохо для развития демократии.
Спасибо, господа. Я напоминаю слушателям, что гостями нашего некруглого стола сегодня были политолог Ника Читадзе и директор Центра политических технологий Кахи Кахишвили.
С экспертами беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. В среду вечером Михаил Саакашвили встретился с председателем Центра избиркома, что вызвало противоречивую реакцию со стороны оппозиционных партий. По мнению тех, кто сплотился вокруг Бедзина Иванишвили, президенту не следовало встречаться с председателем ЦИК до выборов. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Сопредседатель Республиканской партии Грузии Тина Хидашвили считает, что Михаил Саакашвили не должен был встречаться с председателем Центра избиркома, поскольку это наводит на мысли о том, что президент Грузии оказывает давление на ЦИК.
Проблема была в том, что вчера он сидел во время этой встречи как пост председателя Центральной избирательной комиссии. А реально это, конечно, не так. Это формально, во всяком случае, это независимое агентство, и у него не было никаких прав вот так с ним разговаривать, как с каким-то министром. И это очень большая проблема, потому что Саакашвили не понимает эту политическую конъюнктуру,
считает Тина Хидашвили. Однако представители другой оппозиционной партии «Новые правые», которая участвовала в работе с правящей партией по изменению избирательного законодательства, отнюдь не считает, что встреча обязательно имела нежелательный характер. Говорит один из лидеров «Новых правых» Мамука Кацитадзе.
Если только встреча президента с председателем избирательной комиссии является проблемой в избирательной среде, тогда у нас ситуация довольно хорошая. Вообще-то в нормальной ситуации, в нормальных государствах, к чему мы стремимся, но пока еще далеко, президент является своеобразным арбитром парламентских выборов. И если глава государства встречается с главой той структуры, которая проводит выборы, это нормальное явление.
В той части встречи, на которую были допущены журналисты, президент говорил о необходимости провести демократические выборы. По словам Саакашвили, залогом справедливых и честных выборов станет тот факт, что новый избирательный кодекс высоко оценила Венецианская комиссия. «Я полностью удовлетворен тем, что Венецианская комиссия высоко оценила его. Мы не сумели достичь согласия всего лишь по одному вопросу. Они, члены комиссии, хотели, чтобы от малых округов не было бы своих депутатов в парламенте. По всем остальным вопросам, включая финансирование партии, мы получили высокий рейтинг, который основывается на высоком профессиональном уровне», заявил президент Михаил Саакашвили. Представители парламентской и непарламентской оппозиции указывают на то, что слова президента дважды не соответствуют действительности. Во-первых, Венецианская комиссия не настаивала на том, чтобы малые избирательные округа лишили своих кандидатов. Во-вторых, это далеко не единственный вопрос, по которому парламентское большинство не согласилось с Венецианской комиссией. Позиция Венецианской комиссии в вопросе о представительстве малых регионов Грузии в законодательном собрании состоит в том, чтобы соблюдалось одно из основополагающих правил демократии – равноценность каждого голоса. Впрочем, неправительственные организации отмечают и другие недостатки избирательной системы, говорит координатор проекта Ассоциации молодых юристов Лела Талиури. В целом избирательная система не изменилась. Например, когда мы просили поднять 30% порог для победы в первом туре до 50%, эти рекомендации не были приняты к сведению. Кроме того, по ее словам, так и остался туманным и непонятным механизм подачи и рассмотрения жалоб. Не был решен вопрос об использовании административного ресурса. Представитель республиканской партии Вахтанг Хмаладзе вообще считает, что ни по одному принципиальному вопросу власти Грузии и Венецианская комиссия так и не пришли к соглашению.
Ни один из фундаментальных вопросов, на которые указывала Венецианская комиссия, не разрешен. Были учтены там некоторые технические вопросы, но не фундаментальные.
Хмаладзе приводит в пример тот факт, что отныне губернаторам разрешено участвовать в избирательной кампании в нерабочее время, что является использованием административного ресурса. Как считает один из лидеров новых правых, Мамука Кацетадзе, помимо рекомендаций Венецианской комиссии, есть другой очень важный документ. Это договор между властью и частью оппозиционных партий. И вот по этому документу стороны пришли к какому-то консенсусу.
Я далеко от того, чтобы сказать, что этот договор был наилучшим, мы достигли идеального результата. Но однозначно я могу сказать, что это был прогрессивный документ. Во всяком случае, я не припоминаю на протяжении последних 22-23 лет, чтобы такой комплексный, своеобразный пакетный позитив осуществился в избирательном среде и в избирательном кодексе.
Таким образом, встреча президента и председателя ЦИК в некотором смысле резюмирует ситуацию, которая, в принципе, удовлетворяет почти все противоборствующие силы. Власть довольна тем, что комиссия отметила положительные изменения в кодексе. Та часть оппозиции, которая пошла на соглашение с властью, довольна даже малым прогрессом, который отмечается в избирательной системе. А другие оппозиционные партии, которые не согласились с властями, уверены в том, что наберут большинство голосов во время октябрьских выборов, несмотря ни на что. Беслан Акмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы материал на культурную тему. В эти праздничные дни подарок абхазским почитателям искусства преподнесло духовенство Священной Митрополии Абхазии. 5 января в Центральной художественной галерее Сухуми открылась фото-выставка о монастыре в Новом Афоне. Впрочем, представленные работы – лишь небольшая часть реализованного масштабного проекта, рассказывает Левон Галустян.
Самый главный результат – это вовсе не фотографии, а два документальных фильма. В первом рассказывается об одном дне из жизни Новоафонской обители. Второй повествует об истории христианства в Абхазии. Совершенно разные картины, единственная схожесть – обе длятся по 26 минут, говорит Тенгиз Тарба, руководитель проекта.
Я считаю, что такого уровня проекты, вот и даже с точки зрения документалистики, в самой Абхазии еще не делались. Поэтому я думаю, что это будет интересно всем.
Предположения автора проекта насчет зрительского интереса оправдались на все 100%. На премьеру пришли десятки людей. В этот вечер выставочный зал больше напоминал кинотеатр. Расставленные скамейки, проектор, приглушенный свет. Во многом такой ажиотаж подогревался пользователями интернета. Небольшие фрагменты картин задолго до презентации были выложены на сайте Священной Митрополии и сразу вызвали повышенный интерес, причем далеко за пределами Абхазии. Вот что говорит глава Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей.
Например, греческая община Америки заинтересовалась очень активно, доминиканский орден, которые выложили у себя на страницах ролики с богослужениями, сказали, что это некий даже образец, может быть, даже и для них.
Работа над проектом продолжалась почти полгода. Кроме фотографий, перед творческой группой стояло несколько задач. Создать интернет-сайт для Священной Митрополии Абхазии, наполнить его материалами, ну и, пожалуй, главное, снять сами фильмы. Их съемки начались в июле. На то, чтобы в итоге сделать 26-минутные картины, ушла масса времени и сил. Только на два кадра восхода и заката солнца оператору пришлось провести на Иверской горе ровно сутки. Другие сцены в техническом исполнении были не менее сложными, говорит Тенгистарба.
Но около 5 человек трудилось над фильмом о монастыре, потому что он практически без слов. То есть не практически, а без слов. А фильм о истории христианства, там уже было задействовано больше людей, то есть около 10. Это было и озвучание, и студии звукозаписи.
Один день из жизни Новоафонского мужского монастыря и история христианства в Абхазии – это фильмы, нацеленные скорее на зарубежного зрителя, нежели на абхазского. Авторы проекта не скрывают, что через картины рассчитывают добиться главной цели – рукоположения епископа для Абхазской православной церкви и восстановления исторической справедливости, то есть получения автокефалии. Задача сложная, но вполне реалистичная. При этом основной упор предполагается сделать именно на искусство. Архимандрит Дорофей.
Самое сложное. Главная задача заключалась в том, чтобы в рамках 26 минут рассказать о 2000-летней истории христианства в Абхазии. Вы сами понимаете, что очень тяжело, и мы не хотели пропускать важнейшие этапы его развития с тем, чтобы у человека было определенное представление об Абхазской церкви. Главное, чтобы это представление было у тех людей, от которых зависит решение нашего церковного вопроса.
Созданием фильмов завершился один из основных этапов проекта, но не сам проект. Сейчас надо в хорошем смысле раскрутить картины, показать их как можно большему числу зрителей. Для этого окончательной версии было решено перевести с абхазского языка на русский и английский. В ближайшем будущем фильмы будут представлены на серьезных европейских фестивалях документального и религиозного кино. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.